Арзамас и российские железные дороги представляют курс «Открывая Россию. Байкало-Амурская магистраль». Лекция первая. БАМ. История строительства. Рассказывает Алексей Вульфов.
Мы сегодня будем говорить о БАМе, явлении совершенно грандиозном, причем в масштабе не только российской, но и мировой истории. БАМ грандиозен, и по расстоянию это свыше 4000 километров, в местности преимущественно абсолютно необитаемой и непроходимой до сих пор. В целом, местности враждебной человеку, о чем говорит и название, если внимательно вдуматься в него, зажмуриться и представить себе географическую карту. Байкало-Амурская магистраль, дорога среди суровых хребтов по вечной мерзлоте на огромнейших пространствах Сибири. И по стоимости БАМ грандиозен, потому что он стал самым дорогим проектом в истории советского государства. Да-да. И по многонациональному составу строителей, съехавшихся со всей страны, что отразилось даже в архитектуре вокзалов, в национальной орнаментике их облика. Сюда приезжали и латыши, и азербайджанцы, и кто только не приезжал. Я не знаю другой железнодорожной стройки в мировой истории, которая была бы столь многонациональна. Ну и, конечно, по огромному количеству решенных сложнейших инженерных проблем в крайне тяжелых природных условиях. Ну и, разумеется, по историческим событиям, порой трагическим, которые предшествовали появлению сегодняшней магистрали, БАМ тоже грандиозен. Многие думают, что БАМ – это чисто советский проект брежневской эпохи 70-х, представляют себе таких довольных красивых комсомольцев на фоне чудесных таежных пейзажей с гитарой у костра, в стройотрядовских куртках, но это далеко не так. Давайте посмотрим сегодня на историю этой стройки внимательно, причем историю гораздо более долгую, чем обычно считают, и посмотрим, когда же начали строить БАМ. Итак, БАМ – это, конечно, не проект так называемой эпохи застоя. Начнем с того, что станция БАМ или БАМовская появилась на карте железных дорог СССР еще до войны. Но даже это еще далеко не точка отсчета. Все началось значительно раньше. Первые идеи строительства железной дороги севернее и восточнее Байкала выдвигались еще до революции, а точнее в 1887 году. На месте нынешнего БАМа по первоначальным идеям вообще-то должен был пойти Транссиб, то есть Транссибирская магистраль, как тогда ее называли, Великий Сибирский путь. Ибо считалось, что по БАМовскому пути сегодняшнему окажется на 500 верст короче до берегов Амура. Кроме того, губернатор Тургайской области Александр Петрович Проценко уже тогда учитывал то, что вариант северного маршрута Великого Сибирского пути был бы отдален от китайской границы и тем стратегически безопаснее. В 1889 году в селе Боярском на юго-восточном берегу Байкала для обсуждения строительства железной дороги от Байкала к Амуру встретились иркутский генерал-губернатор Игнатьев и амурский губернатор барон Корф. Последний и попросил провести рекогносцировку местности по северному маршруту, несмотря на то, что более убедительным было мнение известного инженера Ареста Палиеновича Вяземского о проложении сибирской дороги южным маршрутом, который обсуждался параллельно с северным БАМовским вариантом нынешним, и в результате был утвержден, конечно, южный маршрут. Было совершено две экспедиции на будущий БАМ. Это были группы под руководством изыскателей Николая Афанасьевича Волошинова и Людвига Ивановича Прохаски. Но условия, с которыми они столкнулись, были признаны совершенно непригодными, причем не только для строительства, но и вообще для будущей жизни здесь людей. В их отчетах было написано «Севернее черты успешного хлебопашества». Вот где должна была пройти дорога. Успешного хлебопашества. Они написали, что будущая дорога непригодна для культуры и не может быть рассматриваема как запас земли для заселения. Читаю дословно. Что во многом и подтвердилось в более поздние времена. Весь почти БАМ проходит по вечной мерзлоте. Каждое здание здесь требует бурения скважин, установки на сваях. Остается только поражаться, как могли люди идти безо всякой помощи извне фактически по какой-то иной планете, в абсолютном одиночестве, на сотни верст вокруг. Изыскатели железных дорог часто гибли, становились добычей диких зверей, пропадали в тайге, падали со скал. За внешней неброскостью их труда, это такие всегда очень красивые люди с бородками в прекрасном мундире Министерства путей сообщения, совершенно благовидные, а ведь на самом деле за вот этой вот такой сдержанностью внешнего облика труда скрывалась истинная твердость духа и верность призванию. При этом тогдашние изыскатели обладали сверхъестественной какой-то способностью, без всяких приборов современных, чувствовать местность, понимать ее язык. Что это означает? Где удобнее для будущего моста изгиб реки? Где меньше скал, которые нужно будет взрывать? Где можно вписаться в обход болота и так далее? И все-таки полноценное изыскание будущего БАМа удалось провести много позже, только с помощью самолетов. А впоследствии спутниковой съемки настолько тяжела для изучения была эта местность способом передвижения по земле. После ухода строительства Транссиба на юг, на нынешнее его место, с будущим БАМом наступило некоторое затишье. Но затем, в начале 20 века, вновь стали звучать идеи строительства железной дороги в этих краях. На этот раз в районе Бодайбо. Это золотоносный район знаменитый. Причиной было желание освоения ленских золотых приисков. Рекомендую об этом прочесть замечательную книгу иркутского историка Александра Викторовича Хопты о предыстории проектирования БАМа. Одновременно предполагалось построить порт на реке Лене, чтобы по нему доставлять на железную дорогу груз с приисков. Было представлено несколько проектов с разными маршрутами. Причем конкуренция достигала остроты полемики, достойной времен знаменитой железнодорожной лихорадки 1870-х годов, с подкупами инженеров, шумными народными собраниями, с любимчиками, конкурентами, земскими сражениями. В общем, все как на картине Пукерева «Приемный концессионера» и так далее. Ведь железная дорога всегда сулит очень выгодный куш. В авангарде борьбы находился крупный город Сибири – Иркутск, отцы которого заботились о том, чтобы Иркутск стал железнодорожным узлом. Ну, разумеется, наибольшую энергию прилагало к всему купечество, понятное дело. Но были там просто фантастические проекты. Например, проект Лоик де Лабеля «Не более, не менее». Иркутск, Якутск, Берингов пролив, Аляска. Неплохо. Впоследствии нечто подобное замышлялось и при Сталине. И холод охватывает при одной мысли о том, скольких жертв это бы стоило. Но второй вариант Лоик де Лабеля «Байкал-Амур» по сути был проектом современного БАМа. Существовал и проект так называемого «Великого Северного железнодорожного пути» ВСЖД. Автор этого проекта, трудно догадаться, профессиональный художник и при этом исследователь Арктики Александр Алексеевич Борисов, о котором просто нельзя не сказать несколько слов. Ученик, между прочим, Шишкина и Куинджи, участник экспедиции Витте на север в 1894 году, исследователь, давший название имен выдающихся художников мысам Новой Земли. Борисов предполагал строительство железной дороги от Мурманска через север Байкала, до которого рельсы предполагалось тянуть, и далее к Татарскому проливу, то есть почти до Сахалина. Невероятно, но в 1928-31 годах его проект обсуждался совершенно серьезно, на уровне партийных съездов. Но в результате проекты эти были признаны, разумеется, нецелесообразными, к тому же средств на них, ввиду необычайной дороговизны строительства и его весьма туманной окупаемости, не было, поэтому предпочтение тогда было отдано развитию более доступного для реализации и просто освоения Северного морского пути. Однако от идеи Борисова и его компаньона профессора Воблова осталось совсем немало, а именно БАМ. Так или иначе, всеми изыскателями строительства в таких местах протяженной железной дороги широкой колеи, я подчеркиваю, до революции было признано не просто крайне тяжелым, но и просто бесполезным и невозможным. Самые первые изыскания выявили одну из причин нежелания и невозможности строить БАМ по северному маршруту. Не просто непреодолимые условия местности, но и полное ее безлюдье, незаселенность. Именно это и заставило в 1930-х годах прибегнуть для строительства БАМа к помощи НКВД. Местное население практически отсутствовало, а по комсомольским путевкам тогда сумели собрать туда людей ровно в 10 раз меньше, чем было нужно для стройки. Отметим, что без участия МВД и железнодорожных войск, которым достались самые тяжелые участки трассы, не построили бы БАМ и в 70-е годы. Комсомольцев там явно не хватило бы. При всей романтике, тумане и запахе тайги, изобилии снабжения продуктами, огромных зарплат, которые там получали люди, и прочих притягательных средств. В результате, после многих лет планов и проектов, решение о строительстве современного БАМа принято было только в 1932 году после серии дебатов. Само название «Байкал-Амурская магистраль», как и аббревиатура БАМ, появилось в 1930 году. В тот момент снова стали актуальны ресурсные, стратегические мотивы. Все понимали, насколько агрессивной становится Япония и как близко к Китаю лежат рельсы Транссиба. Еще до начала Второй мировой войны на Дальнем Востоке уже шла кровопролитная война. Реально строить БАМ начали только в 1938 году с сооружения подходов к будущей трассе от Транссиба, по которым можно было бы подвозить строителей и необходимое для стройки. Это линии БАМ-Тында и известковая Ургал. Правда, рельсы с этих уже построенных подходов были вывезены на знаменитую Волжскую рокаду под Сталинград в 1942 году, где они были очень нужны, но уже в 1943 начали строить линию Комсомольск-Советская гавань, а в 1945 году эта линия заработала. В 1951 году открылся западный подход к БАМу от Тайшета до Лены, но в постоянную эксплуатацию он был сдан только в 1958 году, 7 лет спустя. Настолько временный характер носила стройка. Да и рабский труд, как известно, непроизводителен. Для строительства БАМа была создана целая особая система – БАМ-ЛАГ, один из монстров сталинского режима. Между прочим, среди заключенных БАМ-ЛАГа был, например, отец Павел Флоренский, который не просто отбывал там срок, но даже подготовил исследование о строительстве в вечной мерзлоте. Да он ли один был там? То, что БАМовские подходы созданы на поту, крови и костях, не подлежит никакому сомнению. Потом на 10 лет на БАМе опять наступило затишье, пока ухудшение отношений с Китаем снова не сделало актуальным стратегические мотивы прокладки Северной магистрали на восток. В 1967 году было издано постановление ЦК КПСС и Совмина СССР, и начались очередные изыскания трассы. В 1974 году БАМ был объявлен всесоюзной комсомольской ударной стройкой. Именно в этот год от Байкала и от Тихого океана навстречу друг другу двинулись бригады строителей, чтобы спустя 10 лет, уложив больше 3000 километров рельсов, встретиться посередине на разъезде Балбухта. Фактическая стыковка случилась 29 сентября 1984 года, а спустя два дня, 1 октября, в 40 километрах к востоку, на станции Куанда состоялось уже официальное празднование, официальное открытие, знаменитая укладка золотого звена БАМа. Все газеты страны с триумфом сообщили: БАМ построен! На самом деле, несмотря на стыковку, дорога была далеко не готова к эксплуатации. Лишь спустя 5 лет, в 1989 году, магистраль наконец была передана Министерству путей сообщения и заработала регулярно, а действительно финальная точка в строительстве БАМа была поставлена лишь в 2003 году, да-да, когда наконец-то открыли 15-километровый Северомуйский тоннель. Ну, сравнение с царским режимом в области железнодорожного строительства кажется, к сожалению, явно не в пользу времен социализма. Например, дорога от Петрозаводска на Мурманск, длина 1000 километров, знаменитая Мурманка, была сдана в экстремальнейших природных, тяжелейших финансовых условиях во время Первой мировой войны в 1916 году, спустя всего лишь год после начала строительства. Только революция и гражданская война помешали сдаче ее в регулярную эксплуатацию сразу. Это поразительно. Даже спустя век после первых изысканий в 70-е годы 20 века жизнь на БАМе и во время его строительства, и после пуска дороги в эксплуатацию была очень непростой. БАМ начинался драматично. Многие приехавшие не отдавали себе отчета во всей трудности предстоящей жизни и работы. Бытовые условия были очень тяжелые. Только молодежный задор, запас прочности и, я бы сказал, неприхотливость молодых организмов могли позволять с таким подъемом строить и осваивать эту дорогу. Смертность на стройке была высока для мирного времени, хотя гибель строителей, разумеется, скрывалась в те времена. Количество угробленной здесь техники просто поражает воображение и требует особого исследования. Что касается труда в этих краях солдат железнодорожных войск, то это отдельная и драматическая, и трагическая страница. Именно солдаты и контингент системы МВД построили самые трудные участки БАМа. Как бы то ни было, один из крупнейших геополитических мировых проектов 20 века оказался воплощенным. Все вынес народ и на этот раз, как в стихотворении Некрасова. При любых исторических оценках это всегда должно быть учтено.
Следующая лекция о тех, кто строил БАМ, и о том, какой была жизнь на магистрали.